«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Греции приведен к присяге новый премьер-министр Алексис Ципрас. Его леворадикальная коалиция «Сириза» победила на парламентских выборах, состоявшихся накануне. А в понедельник в эту коалицию вошла правая популистская партия «Независимые греки». Она также выступает против мер жесткой экономии. Они являются главным условием получения внешней финансовой помощи. «Сириза» получил 36% голосов, опередив партию «Новой демократии» предыдущего премьера Антониса Самараса. Таким образом, левые радикалы имеют 149 из 300 депутатских мандатов. Греция переживает острый бюджетный кризис, и выделение очередных траншей приостановлено до формирования нового кабинета. Выборы в Греции и будущее Европы. Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с доктором политических наук Юлием Несневичем, профессором Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас удивила такая внушительная и разгромная победа новых левых в Греции?
Понимаете, вообще в европейской политической традиции существует такая известная волна левые и правые. Это все время происходит, в этом смысле как раз ничего такого сверхъестественного нету. Тут немножко возникает такой вопрос, не произошел ли маятник, очнулся ли этот маятник в Греции раньше, чем это было реально необходимо. Это первое. И второе, конечно, вот настолько леворадикальных, как Сириза, таких пока вроде как в европейских странах не было, понимаете? Чем-то вот у меня сегодня такой образ даже появился, я смотрел новости. Это такая, знаете, европейская Венесуэла у нас получается. Правда, известно, чем Венесуэла кончила и кончает сейчас, но надеюсь, что, конечно, с Грецией этого не произойдет. А в общем, ну, вполне нормальные колебания такой. В европейской политике это довольно нормальное явление.
У нас на связи независимый журналист Сократ Граматикополос. Он у нас на прямой связи со столицей Греции Афинами. Добрый вечер, Сократ.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как воспринимает греческое общество результаты парламентских выборов? Вам слово.
Вы знаете, греческое общество в целом положительно воспринимает результаты выборов. И этому есть очень легкое объяснение. За 3 года антикризисной программы греческое общество просто устало от высокого налогообложения. Налоги постоянно растут, цены на государственные услуги растут, долги граждан по кредитам растут. И надо сказать, что избрание вот такой партии, которая до кризиса не набирала и 3%, объясняется всего лишь и 4%, извините, объясняется всего лишь тем, что граждане находятся в полном безнадежном состоянии, и не случайно главным предвыборным лозунгом партии Сириза была «Надежда возвращается». Собственно, граждане проголосовали за эту, в общем-то, как вы правильно отметили, крайне левую партию с надеждой, даже не основываясь на каких-то логических изучениях программы этой партии и, естественно, не будучи, может быть, идеологически близким к тому коммунизму, который предлагает Алексис Ципрас, тем не менее, веря в эту вот надежду, вернее, надеясь, собственно, граждане выбрали партию Сириза, и в том числе и с чувством мести к той партии «Новая демократия», которая потеряла нас.
Спасибо, Сократ, оставайтесь с нами на связи. А мы даем слово Василию Колташову, экономисту, руководителю Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый вечер, Василий Георгиевич. Как по-вашему, в чем секрет популярности партии Сириза? Вам слово.
Я согласен с греческим коллегой. Секрет популярности Сириза в безнадежности того положения, в котором оказалась на сегодня Греция. Действительно, люди устали от 5 лет экономического кризиса. Вот сейчас на севере Европейского Союза начинается 2-я волна экономического кризиса, а Греция и из первой не выходила. Там ничего никогда не заканчивалось, там был кошмар без конца. И люди, конечно, хотели хотят, да, хотят, чтобы это все как-то закончилось. И Сириза дает им надежду, но кроме надежды больше ничего. И это главная проблема победы Сириза, потому что это никакая не крайне левая партия, никакая не компетентная политическая организация, у которой есть четкие планы вывода Греции из экономического кризиса. У них есть единственный план, это план вести переговоры с Еврокомиссией, с Европейским центральным банком, с МВФ, договариваться, как они сами заявляли, они предъявят этим господам то, что их поддержала греческая общество, предъявит эту поддержку, да, эту опору и скажут: а теперь давайте разговаривать. И, видимо, они думают, что после этого эти довольно жесткие люди, которые сидят в тройке, они растают и тут же начнут идти на уступки Греции. Между тем, как политика количественного смягчения, которую Европейский центральный банк уже практически запускает, она пока Грецию не включает. То есть греческие долговые бумаги ЕЦБ выкупать не собирается. То есть, конечно, им предстоит еще торговаться и добиваться того, чтобы хоть как-то давление греческого долга было ослаблено, но это не радикалы. Они не будут списывать долг, они не будут уходить из еврозоны, они не будут выходить из ЕС, они не будут ничего решительного предпринимать. По крайней мере, сейчас такова картина. И их умеренность, она, наверное, уже доказана двумя фактами. Первое, то, что они формируют кабинет вместе с независимыми греками, то есть партией правой, которая, тем не менее, отличается от общего греческого поля тем, что они говорят о том, что нужно сотрудничать с Россией и Китаем. А с другой стороны, Сириза впитала в себя в последние годы огромное количество кадров ПАСОК, то есть партии так называемых социалистов, которые пришли к власти в разгар экономического кризиса и наиболее решительно проводили политику жесткой экономии. Я приведу один пример, очень характерный. Георгос Папандреу, который был премьер-министром Греции от этой партии, он, выступая по телевидению, сказал, что к нему на улице подошел рабочий и сказал: ради спасения Родины, ради великой прекрасной Греции, я готов пожертвовать половиной заработной платы. И это, собственно, якобы добровольность жертв, она была навязана греческому обществу. После этого, конечно, Папандрео не мог публично появляться нигде на улицах Афин. По крайней мере, раньше он мог ходить в кино, там его замечали в вегетарианских кафе каких-то, да, экзотических. То есть там к нему люди могли подойти, поздороваться, что-то сказать. То есть он был такой фигурой публичной, да, доступной. Это был человек среди людей. Но после того, как он это сказал, и после того, как посол это все сделало, конечно, это уже была совершенно другая ситуация. Так вот, кадры этой партии, эти внезапно, как будто бы прозревшие люди, они наполняют сейчас в значительной мере Сиризу, которая выросла и количественно, и за счет там различных политических кадров. И Сириза уже договорилась с греческими, с европейскими элитами. Они успокаивали элиты несколько лет, и теперь они готовы к тому, чтобы как-то, может быть, что-то в плане жесткой экономии давление снять немного на Грецию, вернуть трудовые договора, как они обещали, коллективные, сделать заработную плату там выше 700 евро, но они не готовы радикально ничего менять. Поэтому они, в общем-то, очень-очень умеренная такая партия, даже не левая, а то, что называется риторическая левая, то есть у них риторика левая. А что касается того, что сейчас можно задуматься о тем, а поворот там в сторону Китая и России, да, вот, а что если Греция сделает такой поворот? Но здесь есть одна серьезная проблема. Вот я должен сказать, что в России, несмотря на то, что я надеялся, что этого не произойдет, были упущены все последние возможности не допустить такого острого кризиса, который сейчас у нас развернулся. Естественно, Россия свой рынок, а Греция сейчас предложить не может, потому что положение очень плохое, да и, собственно, этот рынок сжимается. Так что ожидать, что какое-то выстраивание партнерских отношений с Россией, да и с Китаем, оно сейчас вот спасет Грецию, то тоже не приходится. Поэтому договариваться будет, видимо, только с одной стороной серьезно. Сириза с тройкой, с Европейским Союзом, с ЕЦБ, с МВФ. А плана экономических преобразований у них нет, и других партнеров у них тоже нет. Поэтому они с позиции слабого будут пытаться выторговывать для Греции, для греческого общества какие-то уступки. При том, что я не уверен, что они будут принципиально стоять на каких-то позициях там,
да,
в плане интересов людей.
Спасибо, Василий. Давайте дадим слово Юлию Анатольевичу. Вы согласны с Василием, что довольно узкий маневр у победителей этих
выборов? Ну, безусловно, у него экономический маневр, безусловно, узкий. Но тут как раз есть такая любопытная штука. Ну, они по всей риторике, конечно, крайне левые, никакие они не умеренные. Тем более, что там маоисты, марксисты, я не знаю, каких только леваков там в этой конторе нету. Но вообще левые, они всегда только в основном риторикой отличаются. И, как правило, реальных экономических программ у них не бывает. Это кроме того, что все это поделить. Так что это как раз характерно для левых партий. Здесь действительно, ну, у них нет маневра. Денег им никто не даст. Это понятно, очевидно. Денег, ну, грубо говоря, кроме как, естественно, взять европейских негде, так уже долг где-то порядка 240 миллиардов евро. И уже Европейский банк центральный заявил, что он совершенно не собирается прощать Греции никакие долги. Уже это заявление последовало. Понимаете? Конечно, я согласен с тем, что это будет, с одной стороны, будет риторика, а с другой стороны, будут, конечно, маневры и попытка договориться. Только здесь есть одна принципиальная вещь, чего не понимают, кстати, очень многие, ну, скажем так, руководители стран, которые еще живут с головой повернутой назад. Сегодня, помимо чисто экономических вопросов, существуют вопросы ценностные. И не все определяется экономикой. И вот с точки зрения ценностных, вот эта, так сказать, организация «Сириас», она, в общем, действительно никаких реальных ценностей не предлагает. Она не, с одной стороны, она критикует европейские ценности, но ничего взамен не предлагает. И, кстати, это очень характерно. Сегодня же, когда премьер приносил присягу, он отказался от традиции. Он может быть атеистом кем угодно, но есть традиция. Он отказался приносить присягу на Библии. Это впервые в греческой истории такая штука произошла. Понимаете? Поэтому это тоже будет играть свою роль, мне так кажется.
Вопрос Сократу Грамматикополосу. Как по-вашему, есть ли для Греции еще какой-нибудь вариант решения своих долговых проблем, кроме выхода из еврозоны?
Ну, во-первых, речи о выходе из еврозоны не ставит даже партия «Сириза». Во-вторых, все европейские вышестоящие чиновники заявляли, что даже такого механизма не существует выхода страны из еврозоны. Даже с какой-то стороны звучит как скрытая угроза, да, по отношению к Греции. Вот. Нет, никаких других вариантов нет. И более того, очень достаточное количество комментаторов в Греции здесь отмечает, что вполне вероятно, что Сириза, вопреки своей, как было подчеркнуто, коммунистической риторике, скорее всего, будет вынуждена сместить свой курс и выступать не со столь радикальных позиций, как это у нее заявлено в программе, а искать возможность продолжения той же кредитной программы помощи. Может быть, под другим названием, так сказать, такой ребрендинг произойдет, чтобы не так было неудобно перед избирателями. И как раз вот эти первые резкие довольно шаги господина Ципроса, или товарища, вернее, Ципроса, это отказ приносить присягу на Библии и посещение места расстрела 200 коммунистов во время немецкой оккупации в таком районе Кесаряне, то есть знаковые такие движения, они и направлены, чтобы как-то успокоить своего левого избирателя перед очередным таким, может быть, неприятным для этого левого избирателя маневром. То есть фактически продолжением предыдущей программы. Ну, видимо, какие-то наиболее одиозные налоги будут смягчены, а может быть отменены. Но, как правильно было замечено, в общем-то, других-то денег нету, кроме как деньги от того же меморандума, который был заключен предыдущими правительствами.
Спасибо. Вопрос Василию Колташову. Василий Георгиевич, мы знаем, что вы жили в Греции некоторое время, как раз когда накапливался этот внешний долг. Как, по-вашему, не было иных вариантов решения экономических проблем страны?
Конечно, другие варианты решения греческих проблем были. Да, были. В начальной фазе кризиса, казалось бы, можно было пойти на сближение двинуться на восток, да, то есть попытаться восстановить торговые связи, попытаться найти такое политическое и экономическое соглашение с Россией, с той же, чтобы вместо, скажем, испанских апельсинов или марокканских апельсинов и мандаринов на прилавках российских магазинов оказывались греческие продукты, потому что у нас нет ни греческого масла практически, оливкового, если есть, то очень дорогое, там в интернете очень дорого, либо ну, почти практически нет маслин. Ну, то есть, если масло еще есть, это не такая, на самом деле, большая проблема, сколько цена большая. Нет маслин, нет инжира, зато очень... Ну, клубника вот нам попадала греческая. Очень много турецких подделок под греческие продукты, которые считаются экологически находящимися, ну, просто на самой вершине в рамках ЕС. То есть, это одни из самых чистых экологических продуктов в Европе и в Евросоюзе, да. Вот под них подделки вполне естественно. То есть, они могли попытаться вернуться в 80-е, говоря грубо, когда у Греции был очень хороший аграрный экспорт. Они могли попытаться, не выходя из ЕС, выйти из еврозоны каким-то образом. Нет механизмов, тогда просто хлопаешь дверью и выходишь. То есть, механизм, он в политике создается действием. Но дело в том, что вот греческий коллега сказал про... такие вот знаковые вещи. Я просто хочу вспомнить, как вели себя предыдущие левые, которые ничего из того, что я сказал, не сделали. Которые просто стали проводить политику жесткой экономии, потому что этого хотели греческие элиты. Просто, то есть, я имею в виду финансовый капитал и связанные с ним промышленно-торговые и судовладельческие круги. То есть, остаться в ЕС и действовать по указке Еврокомиссии, чтобы ни в коем случае не была разорвана связь с европейским финансовым капиталом. Так вот, что делали предыдущие левые? ПАСОК, то есть, социалисты так называемые. Они играли в демократию очень красиво. Они вначале говорили, что у них открытое правительство. Они хотят, чтобы люди знали все, что они делают, что они доступны, и все заседания правительства будут транслироваться в прямом эфире. То есть вы сможете видеть позицию каждого министра. Мы такие честные, мы там такие прозрачные. Вот такая была их позиция. Чем все это кончилось? Кончилось это колоссальным репутационным крахом, скандалом, массовым бегством кадров в Сиризу, в ту же, которую почему-то называют коммунистической. Я, честно говоря, не назвал бы ее коммунистической. Для меня даже вопрос там левизны, это, ну, вопрос довольно-таки сложный, потому что они не сильно, не очень левые. В чем у них левизна выражается, это сложно понять. Это риторические левые, то есть это левые эпохи неолиберализма там, последних трех десятилетий. Они встают в позы, они произносят слова. У них есть какая-нибудь хотя бы реформистская программа? У них нет реформистской программы. То есть они даже не реформистские левые, хотя среди коммунистов реформисты – это ругательство. Но они даже не реформисты, понимаете? То есть это очень-очень-очень умеренные, очень-очень сговорчивые люди, которые, ну, вот сейчас немножко играют в демократию, но которые, тем не менее, пришли к власти, долго и старательно успокаивая элиты, да, европейские финансовые круги, что они не будут предпринимать никаких радикальных шагов. Да, они, вообще-то говоря, и зажаты, они ничего сделать не могут. Хотя, в принципе, ну, подумать можно было бы. То есть, попугать Еврокомиссию можно было. Они боятся даже пугать.
Да, вопрос, Юлий Анатольевич, как по-вашему? Образуется такой красный пояс на юге Европы? Вот будут осенью выборы в Испании.
Ну, тут довольно любопытно, конечно. Вообще юг Европы в этом смысле, он как бы исторически всегда немножко отличается от центральной, от северной Европы. Видимо, так сказать, южное солнце приводит к более эмоциональному отношению к политике. Но я в красный пояс в Европе вообще не верю. Понимаете? Потому что, ну, грубо говоря, еще раз говорю, всегда в европейской политике есть колебания право-лево. Это всегда существует. Это известный, как бы, такой тезис о том, что пока право идет накопление богатств, когда они накопились, приходит левый и начинает их, так сказать, расходовать. Ну, это такая классическая история. Но дело все в том, что юг Европы, страны юга Европы, это, в общем, наиболее бедные страны Европы. Вот о чем идет разговор. И вопрос в том, что они... Почему они в основном бедные? Потому что у них нет промышленного производства. Сельскохозяйственное есть, но сегодня сельскохозяйственное производство, какое бы оно ни было развито, оно страну не прокормит ни одну. Это все такие мифы и легенды. И случайно в той же Испании конфликт между Каталунией и всей остальной Испанией, потому что Каталуния – это промышленно развитый регион. В Италии конфликт между севером и югом, потому что север более промышленный, юг более сельскохозяйственный. Вот это явление действительно существует. Тем более, что все сельское хозяйство в Европе практически дотационное. Это мы прекрасно знаем, это во всех странах Европы. Ну, я еще говорю, это страны, в которых, в общем, доминанта сельхозпроизводства, а в этом смысле это наиболее бедные страны, но посмотрим. Я думаю, что, так сказать, вообще какой-то момент отхода влево, он в Европе начинает появляться. Просто я еще раз говорю, может быть, в Греции это произошло несколько преждевременно, потому что страна не успела накопить какие-то ресурсы, и действительно положение там не очень простое, там огромный отток, причем молодежи, до 20% не находит себе применение в Грецию, уезжают в другие страны Европы. Но я сильно сомневаюсь, что кому-нибудь в голову придет, так сказать, выйти из Европы, это что значит? Значит, закроются возможности для собственных же граждан, потому что, ну, одно дело, когда вы находитесь в составе Евросоюза, вы свободно перемещаетесь, вы можете искать работу в других местах, а другое вы хлопаете дверь. Ну, можно превратиться в европейскую Венесуэлу, максимум, что может произойти.
Вопрос Сократу Грамотикополосу. Как, по-вашему, если положить на чашу весов, то чего больше, плюсов или минусов от вступления Греции в Евросоюз и в еврозону? Вам слово, Сократ.
Я считаю, что это надо, конечно, разделять два понятия. Это, в общем-то, надо отметить общая ошибка, когда Евросоюз и еврозону, между ними ставят знак равенства. В Евросоюз Греция, да, он тогда был экономическое сообщество, напомню, вступила в 1981 году в зону евро. Фактически она была, я не побоюсь этого слова, втащена, и втащена именно Германией в 2001 году. Почему я говорю втащена? Это вот такой небольшой экскурс в историю, в том, что ни для кого не было секретом, что Греция экономически и финансово не готова для вступления в зону евро. И, собственно, решение, последнее решение оставалось за лидерами Европы, да, и, конечно, без сомнения, лидером Европы является Германия. Так что прекрасно было известно о бедах Греции, о ее неготовности, и, тем не менее, вот она оказалась в зоне действия евро. И, конечно, если сейчас вы спросите любого простого гражданина, выиграла ли Греция от этого или проиграла, он вам скажет, что проиграла. Цены взлетели невероятно. Скажем, очень была дешевая еда в Греции. Вот так она подорожала просто крайне невозможно, в общем-то, даже сравнить с предыдущими ценами. Вот. Ну, конечно, выиграли определенные круги, определенные предпринимательские круги. Вот, по крайней мере, считается, что туризму это помогло. В общем-то, если экономисты, им легче будет определить, было ли это выгоднее или нет для Греции вступление в зону евро. Ну, как факт, вы видите, кризис в Греции, собственно, как можно сделать вывод, что это не совсем было выгодно.
Спасибо, Сократ. Тогда Василию Колташеву вопрос. А какие отрасли экономики греческой наиболее жизнеспособны и перспективны?
Я думаю, что все, кроме столь раздутой сферы услуг. Просто это зависит от того, как будет выглядеть греческая экономическая модель. Потому что вот с момента вступления Греции в ЕС, а потом в еврозону, вхождения и подчинения политике Брюсселя, что произошло? Сельское хозяйство постепенно приходит в упадок, если не сказать, что разрушается там. Производство хлопка прекратилось, инжир вырубают, деревья с инжиром, да, вот эти, как они называются, не помню правильно, да, вот их вырубают, эти рощи. А, тоже, соответственно, производство масла под вопросом, апельсины, даже в греческих супермаркетах почему-то оказываются порой из Магриба. То есть много неприятностей, то есть по сельскому хозяйству потери, промышленность, да, вот у Греции была промышленность. И вот если, допустим, по окраинам Афин поездить, там можно увидеть целые такие развалины заводов, например, заводов Эскимо, греческое производство холодильников. Сейчас Греция и помыслить не может о таком-либо производстве холодильников. То есть, когда Греция входила в эту европейский, в этот так называемый европейский дом, то ей, похоже, были поставлены, ну, не очень хитрые условия. То есть мы обеспечим вам финансовую интеграцию в систему, но вы должны сдать следующие позиции. Первое. Позиции в сфере сельского хозяйства и промышленности как можно больше ослабить, то есть сократить все, что можно, тем более, что капиталы должны теперь стремиться на глобальный юг, а Греция – это не глобальный, это локальный юг. Значит, хорошо, эта сделка была заключена. И с этого момента Греция все больше опирается на туристическую сферу. Ведь в Греции по до 60% трудоспособного населения к началу кризиса было занято в сфере услуг, то есть различные маленькие магазинчики, кафе, кондитерские, сахаропластия. Да, значит, и дело в том, что и вот эта вот структура греческой экономики, она сделала ее чрезвычайно уязвимой для кризиса. Поэтому не 20% там безработной молодежи, 20% было до кризиса, около 70%. То есть ситуация просто катастрофична. То есть примерно на 30-50% превышены рекорды Великой депрессии в США. То есть Греция, ну, в соревновании с Испанией бьет абсолютные рекорды. Но и там, и в Греции, и в Испании, Падемос, по-моему, называется эта партия, да, левая, они все, ну, какие-то такие, да, то есть не очень радикальные, какие-то очень осторожные, у них нет, они могли бы, в принципе, выдвинуть некий план переустройства Европейского Союза, у них нет такого плана, они боятся, они очень осторожные, но я надеюсь все-таки, что определенное давление снизу на это правительство, оно может оказаться хоть как-то эффективным, хоть какое-то облегчение принести людям. Хотя вот опыт американской, там, прихода к власти Барака Обамы, он показывает, что те левые, те там социальные силы, профсоюзы, которые рассчитывали давить на Белый дом, что было при Буше-младшем невозможно, они сильно просчитались, потому что выяснилось, что Белый дом к давлению не прислушивается. И здесь Сириза может быть та же самая ситуация, они будут прислушиваться к кредиторам, прислушиваться к еврокомиссарам, но будут обходиться, не будут, в общем, поддаваться на это давление. Но я думаю, что все-таки это давление, оно является единственным для Греции спасением, потому что дальше, если за Сиризой наступит разочарование в греческом обществе, то вполне возможен и крайне правый режим, то есть приход к власти Хрисея Авги, то есть неофашистов. Этот вариант вообще-то даже европейскими элитами рассматривается как запасной. То есть не нужно думать, что там все верят так в демократию. Нет, там понимают, что если вот такое вот уже последняя надежда в демократической игре, она не сработает, то почему бы и нет? Да, потому что Греция в 70-е годы, там была установлена и действовала в начале 70-х диктатура черных полковников. Это был тоже ответ на глобальный кризис, кризис 70-х годов. И кризис страны, которая была слабой экономически, и у которой не было стратегии преодоления этой слабости. Хотя потом, когда уже выбросили этих крайне правых, начался глобальный экономический подъем, Греция очень хорошо себя чувствовала там, в 80-е годы. В общем, Греции нужно искать какое-то геополитическое видение, какое-то новое переустройство в Евразии, может быть. Потому что сама по себе, действительно, экономика очень маленькая, в ней очень много разрушено, и как-то вот выкарабкаться ей, с одной стороны, не дадут, с другой стороны, она и не обладает достаточными силами для этого.
Спасибо, Юлий Анатольевич. Вопрос, как по-вашему, дальновидно ли было задвигать Грецию на задворки Большой Европы и вот так не по-хозяйски расходовать ее потенциал?
Ну, давайте просто поймем, тут такая немножко риторика специфическая. Дело в том, что в Греции была всегда самая низкая производительность труда. Это основная болезнь Греции и, кстати, основная болезнь южных стран Европы. Можно что угодно рассказывать про то, что плана нет. Единственный план – это повышать производительность труда. Тогда растет экономика, неважно, что она производит. Второе, тут действительно, когда вы входите в Европейский Союз, вы входите в еврозону, тут открытая конкуренция. Когда у вас недостаточная производительность труда, вы, конечно, будете проигрывать в этой конкуренции. Значит, возможно, действительно, не надо было входить в еврозону, пытаясь как бы при тех недостатках, которые существовали, как-то продолжать двигаться. Ну, это, конечно, вопрос к экономическим стратегиям. Я не являюсь здесь специалистом, но это никакая не злокозненность. Это нормальный процесс сегодняшнего, так сказать, создания новой европейской экономики, которая, в общем, одна из крупнейших в мире. И она как раз в основном все время кризисы и волны, которые существуют в европейской экономике, это вопрос, как правило, производительности труда, прежде всего. Поэтому тут вопрос скорее, так сказать, греческому обществу. Готово оно, так сказать, действительно как-то искать способы повышения производительности труда. Тогда, может быть, надо ослаблять, так сказать, вот эти кредитные давления, дать возможность экономике развиваться. Только я, честно говоря, не понимаю, какие зоны греческой промышленности можно сегодня развивать. Вот я не специалист, но я, честно говоря, не понимаю. Наверное, специалисты лучше это знают.
Давайте Сократу зададим вопрос. Сократ, вот почему в кризисные времена так востребованы радикалы? В частности, мы помним, да, приход к власти черных полковников. Напомните то время, почему так произошло, вот вроде бы в стране с антифашистскими традициями.
Ну, хотя Греция, вот нужно в целом сказать, страна левых взглядов, они доминируют скажем, кроме Сириза, в парламенте присутствуют другие, тоже левые силы, в том числе и коммунистическая партия Греции, которая стоит вообще на сталинских позициях. Вот. Но существуют и правые, в общем-то, взгляды, и существует поддержка, как было сказано, не фашистской партии «Золотая заря» Хрисиаги, и, собственно, она родилась не на пустом месте. То есть периодически в истории Греции, даже если проследить по последним 100 лет, есть запрос на сильную руку, на какой-то силовой режим. Кстати говоря, режим черных полковников, собственно, он-то был экономически успешным. По сути дела, он вывел, ликвидировал государственный долг Греции. По темпам развития экономики Греция сравнялась с Японией. Это тоже надо учитывать. Поэтому, скажем, в обществе присутствует ностальгия по тем временам. Вот. С другой стороны, конечно, грек сам по себе существует такое свободолюбивое, недаром у нас есть такая поговорка «два грека, три партии», и когда ущемляются вот эти основные свободы, свободы выборов, свободы слова, свободы собраний, конечно, грек долго не может в таком находиться, поэтому этот режим, собственно, и пал, развалился. Вот, так что тут присутствует этот момент. Вот, с другой стороны, я бы не стал переоценивать роль «Золотой зари» и возможность ее прихода к власти. Партия это все-таки маргинальная. Опять-таки, избрана она была в парламент даже не столько, чтобы воплотить в реальности какие-то, скажем, правые идеи, да, силового режима, а скорее из чувства мести. Буквально многие избиратели ожидали, что представители этой партии чуть ли не рукоприкладством будут заниматься в отношении опостылевших им политических представителей предыдущей политической элиты. Что, собственно, в какой-то степени оправдалось, вплоть до того, что эта партия была объявлена преступной организацией, и на момент выбора вся ее руководящая верхушка оказалась в местах заключения. Вот. Поэтому переувеличивать эту опасность не стоит. И возвращаясь, кстати, к партии Сириза, я все-таки считаю, что это пока, по крайней мере, довольно сговорчивая на европейском уровне сила.
Угу. Спасибо, Сократ. Да-да-да, мы вас поняли. Вопрос Василию Колташову. А чем вы объясняете, что в начале 90-х греческие коммунисты восприняли себя чуть ли не наследниками идеи ленинизма, который проиграл в России? И даже, я помню, они какое-то время имели копирайт на газету «Правда». Вам слово, Василий.
Дело в том, что там была очень сложная ситуация, если говорить о греческой компартии в конце 80-х. Насколько я знаю, они потеряли практически молодежь, которая ушла и создала собственные организации. И часть этих людей потом оказалась в Сириза. А партия, ну, действительно там потеряла молодежь. И было такое разочарование в советской модели. В греческой компартии она ориентировалась на советскую модель, то есть на так называемый реальный социализм в 70-е годы, 80-е, ну, как, в общем-то, многие европейские и другие партии, дружественные к советской КПСС. А потом они начинают менять стратегию, то есть они, с одной стороны, они радикализуются, но это такой, и с другой стороны, они отказываются от определенной такой вот линии реформизма. И этот отказ от такой линии реформизма, он как раз сыграл немаловажную роль сейчас в победе Сириза. Потому что фактически Сириза не имеет конкурентов на поле левого, ну, скажем, не популизма, да, левого понимаете, тут не хочется говорить, но реформизма, да, хотя тут реформизм очень условный.
Ревизионизма.
Ну, реформизма нет, ну, каких-то реформ, да, у них нет. Греческая компартия говорит, что нужно выходить из ЕС, нужно списывать долг, все очень жестко, но она делает акценты на том, что нужно ориентироваться на социализм. А люди говорят: подождите, но у нас есть вот текущие проблемы, и, а как вот нам с ними разобраться? А на этот счет ответов как-то не звучит, и получается, что эти люди, они идут и голосуют за Сиризу. Вот то, что получилось на этих выборах. Ну, я имею в виду массового избирателя греческого, который хочет левой антикризисной политики какой-то. Да, он сам не знает какой, и это одна из проблем греческого, современной греческой ситуации. Так вот, с коммунистами, да, получается такая картина, когда они, ну, как-то в значительной мере даже дали возможность Сиризе победить, но Сириза-то, она не опирается на какие-то такие четкие структуры. Да? Кстати говоря, вот говоря, я про коммунистов не сказал очень важную вещь, потому что они создали профсоюз, одну фракцию, ПАМА, да, и эта фракция оказалась очень эффективной, достаточно радикальной, и через некоторое время вот эта вот экономическая борьба за экономические интересы рабочих в Греции, она действительно принесла плоды и восстановила партию. Но поскольку в целом линия оказалась достаточно успешной, то греческая компартия, она почувствовала себя партией возрождения коммунистической практики, идей, тогда как вокруг, во всех других странах, можно было видеть либо разруху, либо деградацию наподобие того, что у нас там было с КПРФ, да, партия, которая, ну, в общем-то, является национал-патриотической партией, рядящейся, как-то оборачивающейся в красный флаг время от времени, а иногда стоящей там на исповеди или на, не знаю, на какой-то церковной службе, то есть партии совершенно не левой, да, то есть такой национал-консервативной. А греческая компартия нет, она как раз классическая, но ее проблема в том, что они, по-моему, не очень понимают ситуацию, не очень понимают, как им маневрировать. Но, с другой стороны, как я и сказал, в Греции очень сложно маневрировать, страна маленькая. Это такая вот такая Куба без СССР. То есть, если вы будете проводить, там, если там будет какой-то собственный Фидель, да, и революция пойдет дальше, то через некоторое время она окажется в ситуации блокады, возможно, интервенции, какого-то такого условного восстановления порядка. И люди, а я имею в виду простых людей, они это понимают, это чувствуют. И поэтому здесь вот такие вот границы, и весь процесс политический, процесс выхода Греции из кризиса, он как был заблокирован, так и будет заблокирован в ближайший, наверное, год-полтора, пока где-то в другом месте, большом месте, не произойдут перемены и не скажут, и там какие-то другие силы скажут: мы даем альтернативу. И тогда к этой альтернативе можно будет присоединиться. Но сейчас Греции присоединяться не к чему. Даже нет, ну, если говорить про Россию, как я сказал, то нет и даже вот в этом так называемом таможенном Евразийском союзе, который сейчас в глубоком кризисе, беспросветно уже практически, нет альтернативы, ты туда не примкнешь. Там все сворачивается, конфликты падают и так далее. А Греции нужен какая-то зона роста, какая-то стратегия, а ничего нет, поэтому вот получается, что выбирают надежду люди. Ну, надежда – это хорошо, а потом будет разочарование.
Юлий Анатольевич, вопрос. Насколько дико смотрелось сегодня с телеэкранов вот это буйство красных флагов, в общем-то, в сердце европейской цивилизации?
Да нет, ну, понимаете, я в свое время наблюдал коммунистическую демонстрацию с красными флагами в Вене. Вы понимаете, в европейском, нормальном европейской стране, там, так сказать, все цвета радуги, они все имеют право на существование.
Да, но здесь они пришли к власти.
Ну, пришли к власти, а чтобы во Франции социалисты не приходили к власти, тоже было такое, чтобы они, может быть, более умеренные, левые. Я только единственное, никак не могу понять, вот все время идет разговор о какой-то альтернативе. Во-первых, альтернатива чему? А во-вторых, какая альтернатива? В чем она должна выражаться? Сегодня Европа со всеми трудностями, которые там существуют, это, ну, рождающаяся система. Надо только понимать, что это уже не готовое образование. Но она довольно успешно развивается. Да, проходит через кризисы, через серьезные проблемы. Но у любого рождающегося, так сказать, нового всегда есть проблема, потому что любое рождение происходит в крови. Это мы прекрасно понимаем. Не бывает таких безоблачных ситуации, когда все классно, все развиваются в одном направлении, да, возникают, естественно, новые угрозы, на которые сразу не успевают, люди еще не понимают, что это новые угрозы, не успевают на них реагировать и так далее, и так далее. Я поэтому не очень понимаю, о какой альтернативе для Греции может идти вообще речь, какой альтернативе для европейских стран может вообще идти речь для Европейского Союза. Преодолеть ту косность бюрократическую, которая существует в управлении, ну, наверное, это действительно проблема. И с ней ее надо как-то, так сказать, преодолевать, но для этого существует, скажем, Европарламент, в котором представлены самые разные взгляды и точки, точки зрения. Это нормальный процесс развития. Я не вижу никакой здесь реальной проблемы, честно говоря.
Вопрос Сократу. Вот недавно Россия изменила маршрут Южного потока, и теперь он идет в Турцию. Как по-вашему, может ли новое греческое руководство и правительство предложить маршрут по своей территории и новый альтернативный выход на юг Европы?
Вы знаете, есть такие действительно надежды, может быть, это такое романтическое слово. В целом, надо сказать, что Алексис Ципрас, да, ныне премьер, а вот глава этой партии Сириза, он давал интервью накануне выборов российским СМИ, по-моему, даже российской газете, где довольно отрицательно высказался о существовании санкций и как бы протянул руку России. Надо отметить, что сегодня Алексис Ципрас уже успел встретиться с послом России в Греции. Вот. И одним из первых, кто поздравил приход Сириза к власти, поздравил личной телеграммой, тоже был президент России Владимир Путин. Тут надо говорить, что Греция вообще в целом страна русофильская, поэтому неудивительно, что Алексис Ципрас в этом плане сделал такой ход, вот обратился лицом к России, как говорится, и вполне возможно будет предложен такой план. С другой стороны, я согласен с тем, что, в общем-то, и у самой России сейчас, наверное, не так много вариантов взаимодействия с Грецией, ну, скажем, переориентации Греции в плане кредиторов на Россию, либо, скажем, Китай, наверное, не очень реальны. Вот. И, кстати сказать, я хочу вернуться немножко к тому моменту, о котором вы сказали, о том, что насколько необычны красные флаги в центре, да, в Европе, по крайней мере, там, где зародилась Европа, да, и демократия. Я вам хочу напомнить, что на Кипре долгое время у власти находилась коммунистическая партия, даже по риторике более радикальная, чем Сириза, и ничего как-то на геополитическом плане никакого такого сенсации это не принесло, в общем-то. Поправила она и закончила свое правление. Никаких экспроприаций там не происходило, и никаких комиссаров в кожанках не ходили с револьверами и маузерами по Кипру. Так что в этом, по-моему, особой опасности можно не рассматривать.
Дай бог, да, Сократ, потому что у нас-то чуть другой опыт исторический.
Сократ, это правда, дело в том, что сегодня прошла же потрясающая информация. Россия отказалась фактически финансировать Приднестровье. Сегодня прошла информация, что впервые Россия отказалась финансирование Приднестровья. Причем, смотрите, аргументация какая была интересная. Как раз несколько перекликается. Мы вам больше денег не дадим, потому что вы их неправильно тратите. Вы расточительны. Ага. Вот так. Поэтому любой кредитор, он же все-таки заинтересован свои кредиты вернуть, значит, он заинтересован дать деньги тому, кто может вернуть эти кредиты, принимая для этого какие-то усилия.
Давайте тогда Василию предложим на экспертизу еще одну конспирологическую версию. Поговаривают, что Кремль так поторопился поздравить новых победителей парламентских выборов в Греции, потому что рассчитывает, что они отзовут свою подпись под евросанкциями в отношении Кремля. Как по-вашему, есть ли такая вероятность?
И тогда вероятность такая существует. Просто я бы ее не стал переоценивать, потому что как раз для Ципраса, для Сиризы, это фактор торга. Им нужно сторговаться с тройкой. Им нужно что-то, чем-то попугать тройку. Они не могут пугать ее серьезными такими пугалами. Выход из ЕС, из еврозоны и, там, и так далее, и тому подобное. Списание долга они не могут. Они уже поклялись не на Библии, а, не знаю, на воздухе, на словах, что они будут действовать осторожно, что они не будут ничего подобного предпринимать, что они не радикалы какие-то сумасшедшие, что они вот, что все останется как есть примерно. Да? И сейчас им нужны какие-то аргументы. Они могут сказать: господа еврокомиссары, смотрите, вот Россия предлагает нам вот это. Давайте вы списываете столько, такую часть долга, а мы остаемся верны этим вопросам. Это будет вопрос торга, потому что здесь никакой принципиальной позиции, я думаю, у них нет. Никакой принципиальной позиции. Ну, а что касается того, как они будут вообще проводить политику, я бы просто вспомнил про историю про Франсуа Олланда. Потому что когда Саркози потерял власть и Олланд пришел к власти, французы были уверены, что вот, вот приход к власти настоящих левых. Это реально самая левая из социал-демократических партий в Европе. Ну, по крайней мере, так французы говорили, что Олланд дал обещание не трогать социальную сферу, не проводить дальше политику жесткой экономии, на которую уже Саркози там просто уже размахивался. Дальше и дальше экономить, сокращать расходы, учителей не увольнять, врачей не трогать. И как вся эта карта была разыграна с жесткой экономией? Пока вся страна обсуждала вопрос о однополых браках, этот вопрос был тихонечко решен. Были подписаны соглашения с Европейской комиссией, и Франция взяла на себя просто обязательство все то, что Олланд клялся избирателям не делать, делать. Поэтому по поводу вот этих вот красных флагов, радикальности, вот этой вот левизны, коммунизма, я бы здесь очень осторожен был, потому что если люди на практике являются, ну, не очень левыми, да, а Сириза, но я просто не знаю, где и как она себя проявила, как-то там, как действительно радикальная левая, как что она поддерживала, общенациональные стачки, ну как-то так, не очень понятно, да, нет у них программы того же самого пересмотра налогов. Потому что смотрите, в Греции какие налоги? Колоссальные налоги на трудящихся и на малых предпринимателей, ну по сути. А для кого налоги нулевые? Налоги практически нулевые для судовладельческих компаний, потому что Греция является здесь офшором. И как они это, ну будут они на это замахиваться или нет, ну посмотрим. Но риторически они, конечно, жаловались там вот в словах, что вот это очень плохо, что компании здесь вроде бы греческие, а налоги не платят, а налог у них нулевой, он был 1%, а стал 0%. А между тем греки просто изнемогают под тяжестью налогов на дома и... Я не думаю, что Сириза отменит налог на жилье, честно говоря. Потому что, а этот налог, он добил просто греческий рынок недвижимости, просто вбил его в землю окончательно. И там, ну, люди, понимаете, как они были возмущены? То, что я видел. Одна ситуация, когда человек пришел в налоговый орган и говорит, я не должен платить налог на жилье, потому что я безработный. На что ему женщина-чиновник сказала, вы должны были уведомить нас о том, что вы безработный за год до того, как вы потеряете работу. На что он сказал, извините, тогда не было этого закона. А она сказала, ну так не я же его написала. И таких ситуаций очень много, много таких вот этих идиотизмов в жесткой экономии. Там, например, вот в Греции, я думаю, мой коллега, греческий коллега подтвердит, да, ситуация была, ввели налог на отопительный бензин, ну солярку, да, потому что в Греции дома обогреваются двигателями внутреннего сгорания, стационарными. И вот ввели этот налог, чтобы собрать деньги с людей, которые решили зимой не мерзнуть. А люди стали топиться дровами, ввели налог на дрова. А после этого люди стали топить, покупать вот эти вот буржуйки, печки, да, вот там такие вот, ну, знаете, как в гражданскую войну были в России, в Великую Отечественную войну, и топить их мусором. И смог страшный над многими кварталами Афин, да и других, в общем-то, крупных городов страны. То есть вот до чего доходит жесткая экономия. Как бы еще выжать деньги с этого населения? А куда эти деньги уходят? А деньги уходят на север. И к северу отношение, ну, крайне, крайне отрицательное в обществе. Я так понимаю, что совершенно не случайно было посещение могил греческих партизан, которые сражались с фашистскими оккупантами на территории страны. Совершенно не случайно. И это, ну, такая демонстрация. Да? Но вот что будет дальше? Да? Будут ли реальные шаги, которые такие не популистские, не просто торгашеские, что вот нам Россия предлагает, а вы там нам срежьте немножко долга. Вы сами должны срезать этот долг, если вы хотите освободить страну.
Это как?
Ну как? Ну просто взять и отменить его уплату. Просто списать долг.
Себе
Греция не вздохнет решение. Свободно, пока долг не будет списан. Его нужно списывать. Там уже переуплачены эти проценты. И пусть Европейский Центральный Банк сам разбирается с этими проблемами, которые он создал. Потому что немецкие... Вот вы говорите про производительность труда. Да, вот коллега из высшей школы экономики сказал. Какая, к чертовой матери, производительность труда, когда благодаря... Чтобы сохранить немецкую промышленность, греческую промышленность, разрушали. Вот я привел пример с предприятиями производства холодильников. Вот их закрыли. Закрыли, ликвидировали для того, чтобы поддержать более северных конкурентов. И перекачивание денег с юга на север все последние годы, это была антикризисная политика Европейского Союза. Греция от нее пострадала невероятно. Да? Потому что Греция должна сделать больше. Но все боятся сделать больше, потому что понимают, что страна маленькая, что страна зажата. И я думаю, что это понимают и в Сиризе, и при том, что и они, кстати говоря, еще и не являются принципиальными борцами за какое-то там изменение положения Греции в мире, за то, чтобы действительно вырваться из этой тяжести, которую называют кризис.
Да, Юлия Анатольевич, как по-вашему, могут ли в Греции усилиться какие-то ксенофобские настроения в связи с тем, что она вот попала в долговую кабалу к великим...
Ну, всегда. Это нет. Но это обычное, кстати, явление, в этом нет ничего такого происходит, что когда кто-то попадает в финансовую зависимость, он берет в долг и не может вернуть, он начинает придумывать, что это вообще все происки врагов. Это такая классика, просто вот 100% известная, она существует всегда. Ну, если вы не хотите, не берите в долг. Понимаете? Тут, если вы это пошли на этот путь, значит, вы должны это вернуть. Что значит взять и простить долги? А извините, с какого рожна? Вот с какого рожна человек, давший долг, должен простить мне долги? Я вот этой логики просто не понимаю. Это что, левая революционная идея такая? Сначала мы у вас, буржуины, возьмем денег, а потом мы вам их назад не отдадим. Вот так действовали большевики в 17-м году. Конечно, это совершенно как бы неадекватное. То есть это, наверное, такой левый стратегический план спасения экономики. Может быть.
Сократ, вопрос. Не могу как историк не спросить, насколько жива в греческом народе благодарность вот и русскому народу за помощь братскую в борьбе с турецким игом? Или, например, там, я знаю, что очень ценят память Байрона, который погиб в Греции. Или сейчас это уже просто лирика, а жизнь жестче? Вам слово, Сократ.
Нет, я уже упоминал в своей речи, что греки действительно русофилы. Это можно сказать, что, собственно, повально. Да, тут, чтобы, извиняюсь за это выражение, за это слово, не вытворяла Россия сейчас. Греки всегда будут с ней солидарны, будут всегда ее поддерживать. И в этом плане как раз главная роль играют вот эти вот исторические связи и помощь как раз России в борьбе с турками. Ну и существование так называемых русских партий, оно периодически играла роль на греческой политической арене, и поэтому средний грек к России относится с большой любовью, пускай эта любовь даже где-то мифологизирована, но, собственно, греки вообще такой народ мифологический, поэтому, в смысле, они-то, собственно, мифы и придумали, поэтому надо сказать, что существует эта любовь к России, и, собственно, поэтому господин товарищ Ципрас, да, и сделал такой, вот, как я упомянул, шаг в направлении России, встретился в первый же день своего премьерства с послом России.
Василию вопрос. Как по-вашему, появился ли у Кремля какой-то вот хотя бы намек на первого такого искреннего союзника в Европе, каковых давно уже мы не видывали? Вам слово, Василий.
Ну, Сириза не может быть искренним и последовательным союзником, просто хотя бы из того, что я описал, что у них нет четкой стратегии, и поэтому они будут действовать ситуативно, и они готовятся действовать ситуативно, поэтому они не могут выстраивать долговременные отношения с Москвой. Но Москва может делать на них ставки какие-то, да, потому что Москва может как раз предложить им втягивать их в торг, да, потому что, скажем, новое греческое правительство находится между Москвой и Брюсселем, и они будут смотреть, кто даст больше или кто отнимет меньше, в крайнем случае. Поэтому здесь Москва будет играть. И поэтому вслед за Францией, где у власти находится Олланд, который тоже не такой, как Меркель, да, то есть он не настолько вот у него жесткая позиция, как мы видим, да, то есть он готов к разным играм. И я думаю, что Ципрас тоже готов к этим играм, тем более он прошел школу как раз предыдущего лидера партии, достаточно сильного, яркого такого человека, как Алаванос, и тот, по-моему, ну, то есть на меня всегда произвело впечатление человека, который просто такой прирожденный политик маневра, да, вот такой, по крайней мере, такого умного, такого хитрого маневра. Ну, новый лидер, я бы не сказал, что он как-то, ну, тянет на такой же уровень маневра, но он будет пытаться маневрировать, потому что давит на него ситуация.
Спасибо, ну, а что большое, касается истории долгов... Да, давайте мы еще неоднократно вернемся к этой теме. Напомню, что сегодня новый этап начался в новейшей истории Греции. К присяге приведен новый премьер Алексис Ципрас, лидер радикальной коалиции Сириза. И это, несомненно, поменяло несколько пейзаж политический на юге Европы. И эту тему мы обсуждали с нашими гостями, доктором политических наук Юлием Несневичем, он был в нашей студии, и по телефону выступали Сократ Грамматикополос и Василий Колташов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир –